Святого Духа. Что спите, встаньте, пробудитесь, говорит Христос Спаситель, истинный Бог и истинный человек. Обращается он с такими словами к святым апостолам, ученикам своим, которые в течение 3,5 лет сопровождали его неотступно, были свидетелями его многочисленных чудес, и вся жизнь учеников, по сути дела, это было сплошное чудо, сплошное созерцание божественных слов, божественной благодати. Более того, некоторые из них удостоились видеть преобразившегося Христа Спаситель, как, например, Яков, Иоанн и Петр на горе Фавор. Они же были свидетелями воскрешения дочери начальника молитвенного собрания Иир. Также они, прочие апостолы, были не просто свидетелями, но их руками уже совершались многочисленные чудеса. И вот Господь буквально за несколько часов до своих крестных страданий устанавливает великое таинство Евхаристии, причащения, когда Он благословляет чашу с вином, указывая на нее, говорит о том, что это кровь моя, затем преломляет хлеб, указывает на нее, говорит о том, что это тело мое, все совершайте мои воспоминания. Вот в этом таинстве заключается и спасительность, и основание также нашей веры. Затем Господь после установления таинства Евхаристии, святого причащения, удаляется для молитвы в Гефсиманский сад. Об этом нам повествуют все евангелисты. И вот сегодня в отрывке, который мы читали за богослужение под названием Пасия, евангелист Лука также об этом говорит. Господь берет с собой учеников, удаляется в свое любимое место, где он очень часто проводил время в молитве, в уединении. Затем берет других учеников, Петра, Якова, Иоанна, трех учеников, удаляется с ними еще глубже в сад, в глубину вот этого Гефсиманского сада и проводит время в молитве. И Господь это время, вот этот момент молитвы в Гефсиманском саду, это время очень напряженное для Христа Спасителя, и это так называемое борение, Гефсиманское борение, когда пред глазами Христа Спасителя уже видно и предательство одного из учеников Иуды Искариотского. Перед его глазами предстают ужасные картины, потому что он сердцеведец, он знает, что он должен перенести. Перед его глазами встают и неправедный суд у первосвященника Каиафа, у священника, первосвященника Анна, а также неправедный суд у Понтийского Пилата, когда уже его, так скажем, участь предрешена, и неправедные судьи уже, в общем-то, решили окончательно и постановили просто убить Христа Спасителя, и они ищут лишь повод. И вот перед его глазами вот эта жестокость, вот эта полнота злобы, человеческой злобы. И здесь в данном случае виден еще союз человека с дьяволом, с врагом рода человеческого. И этот союз, основанный на зле, на зависти, на человеческих пороках. И вот перед его глазами, конечно же, вот этот неправедный суд, также перед его глазами бичевание, когда человека, которого отдают на распятие, сначала подвергают жесточайшим пыткам и избивают. И вот перед его глазами также вот это бичевание, также перед его очами, перед его взором пречистым и несение креста на гору Голгофу. И здесь в этом несении также видна и обреченность, и над ним надсмехаются, над ним смеются, избивают, продолжают его унижать. На его голове венец из терновника, из колючих веток, и вот этот тяжелый крест, он падает под этим крестом, он также все это видит и все это прекрасно знает. И вот в этой обреченности, в несении креста с момента неправедного суда Понтийского Пилата до ворот, которые ведут уже на гору Голгофа, до этого момента, если кто-то из людей сказал бы, что он невиновен, то по законодательству того времени наверняка бы это дело было бы отправлено на дознание, на доисследование. Но здесь никто за него не заступился, никто даже не посожалел о нем, кроме женщин, которые мироносец, которые следовали за ним. Но, как мы знаем, по правилам того времени женщины не имели права голоса. Ученики разбежались. Ученики не просто спят, но и в страхе оставили его. Один из учеников, Петр, который только что клялся, что он не оставит Христа Спасителя, пойдет за ним даже на смерть, он страхе перед слугами первосвященника, с клятвой отрекается от Христа Спасителя. И это тоже перед пречистым взором Христа Спасителя. Вот она, переменчивость нрава. Накануне люди встречают Христа Спасителя, радостно приветствуем Осанна Вышний, благословен гряды во имя Господне, снимают с себя верхние одежды, постилают на дорогу, по которой должен проехать Христос Спаситель, выседая на осленке, срезают пальмовые ветви, цветы, кидают их также в знак благоговения пред Христом Спасителем на эту дорогу. А через несколько дней эти же люди с истошным криком, сжав кулаки, свирепея и видя растерзанного Христа Спасителя, кричат «распни, распни его», истошным криком обращаясь к понтийскому Пилату. Все это тоже перед глазами Христа Спасителя. Вот, и это, конечно же, не может не смущать сердце, человеческое сердце Христа Спасителя. Он истинный Бог, истинный человек. Также он видит, конечно же, и само распятие, самую жестокую смертную казнь, которую мог придумать человеческий, извращенный человеческий разум. До этого и после этого нет более жестокой этой казни, смертной казни, позорной казни и бичевания. Он причислен также и к числу разбойников. Он распят между ними посередине, как самый злобный разбойник. Он также и слышит и хулу от одного из разбойников. И помимо вот этой хулы, Христос Спаситель слышит и видит еще вот и жестокое отношение самих воинов, которые бросают жребия о его одежде. И, конечно же, все это перед очами Христа Спасителя. Поэтому он трепещет, поэтому его сердце содрогается от невыносимой тоски. И помимо вот этих картин, которые перед его глазами, помимо того, что он понимает, что его ожидает, конечно же, и грехи всего рода человеческого. Полнота вот этой злобы человеческой, зависти, пороков, она же переполнила чашу терпения Господня. Поэтому Господь молится об этой чаше и говорит: «Да мимо идет меня чаша сия». Что значит чаша сия? Вот это чаша страданий за род человеческий. И видя и осознавая вот эту полноту злобы человеческого, не может не трепетать. И каждый раз Господь три раза молится, и каждый раз Господь свою волю согласует с волей Божией по человечеству. И Он завершает каждый раз молитвой: «Да будет воля Твоя». Вот все то, что должен был сделать Адам до грехопадения, совершает Христос Спаситель во время вот Гефсиманского борения, Гефсиманской молитвы, как мы еще именуем. Адам должен был направлять свою волю согласно воле Божией. И здесь Господь Иисус Христос, истинный Бог, истинный человек по человеческой природе, согласовывает свою волю согласно воле Божией, соподчиняет ее воле Божией. И это вершина его истощания кеносиса. И с этого момента, да, и третий раз завершает молитву об этой чаше, чаше страданий: «Господь, да будет воля Твоя». И несколько раз Господь подходит к ученикам, видит их спящими, но они спят, очи их отяжелели, как говорит Священное Писание. Господь с неким упреком обращается к ним: «Не можете даже пободрствовать со мной некоторое мгновение». И вот здесь не просто полнота злобы человеческой, полнота дьявольской злобы, вот этого греха, вот этого порока и также тех моментов, которые перед глазами Христа Спасителя, но и полнота одиночества. В полноте Христос испытал на себе, что такое одиночество, быть оставленным всеми и всеми, всеми и вся. И здесь в лице трех лучших учеников Он также оставлен, они спят. Поэтому Господь и говорит: «Ну, не можете даже пободрствовать со мной некоторое время». Но и каждый раз Господь завершает свою молитву: «Да будет воля Твоя». Вот это напряжение человеческих сил Христа Спасителя настолько колоссальное, что мелкие капилляры на лбу лопаются, и кровь капает со лба, как пот на землю. Вот напряжение духовных, физических, телесных сил в полноте. Вот это борение, оно превозмогает человеческие усилия. Поэтому Христос, вот истинный Бог, и несет на себе, вот, и совершает этот искупительный подвиг. И молитва завершена: «Да будет воля Твоя». Господь возвращается к ученикам, и уже в этих словах не просто «почему спите», «почему вы бодны», а некий даже упрек: нужно бодрствовать и молиться. И в то же время здесь Господь дает этим ученикам и заповедь молитвы, заповедь бодрствования духовного. И в этих словах, уже произнесенных Христом Спасителем, нет никакого страха, нет уже никакого трепета, уже волнение, трепет, ужас побежден Христом Спасителем. Он уже идет на распятие. Ученики пробуждаются, и Господь говорит: вот приблизился тот, кто пришел, то есть Иуда Искариотский. С этого момента Христа Спасителя берут под стражу слуги воины первосвященников и ведут уже на распятие, на те страшнейшие мучения, которые только что Христос Спаситель видел и понимал то, на что он идет. Но вот это туго, вот это страдание, вот это смущение, переживание, душевное страдание, оно побеждено. И Господь уже вольно идет на страдание. Никто не может взять у него жизнь, как он сам отдает ее за искупление всего рода человечества, говорит Христос Спаситель. И он своей смертью побеждает смерть, побеждает власть дьявола, побеждает вечные проклятия, которому подпал Адам вследствие своего грехопадения. Вот это также начало искупительный подвиг. Ну и, конечно, вершина искупительного подвига – это крестные страдания. Вот эти слова «что спите, встаньте» – эти слова обращены не только к святым апостолам, но эти слова обращены ко всем нам. Дай Бог, чтобы мы также помнили вот этот призыв Божий: «Бодрствуйте, да не вните в напасть, молитесь». Каждый раз Господь начинает тот или иной момент своей жизни и выход на общественное служение, и многочисленные чудеса с молитвой. Он часто любил уделяться вот в этот, уединяться в этот Гефсиманский сад. И молитва также должна быть, молитва Христова должна быть примером для всех нас, дорогие, всем нам, дорогие братья и сестры. Очень часто наше сердце также подвергается смущению, переживанию. Мы зачастую не знаем, как поступить в тот или иной момент нашей жизни. Сердце также овладевает и смущение, и тоска, и вот эта туга. Но, по примеру Христа Спасителя, мы также должны преодолевать ее с помощью Божией. Господи, благослови, Господи, помоги. А дальше, как Господь управит. Вот, дорогие братья и сестры, будем помнить вот эти слова Христа Спасителя, что спите, чтобы мы не проспали свое спасение, чтобы мы были духовно бодры с Богом. Ему же честь и слава во веки веков. Аминь.